По берегам стелился дым от костров, на которых рыбаки коптили пойманную рыбу, свои средства обмена на другие вещи и продукты. Огромные серо-белые марабу с длинными острыми клювами прилетали к рыбакам в поисках добычи. 14-кантарные двухтонные гипопотамы плавали у берегов, задевая друг друга, и время от времени, затевая между собой драки, тем не менее старались держаться подальше от людей. На левом берегу возвышались пирамиды царя 4-й династии Осириса Снофру, 126 ксилонная, 184-метровая, неправильная ломаная пирамида, и давно вышедшая из строя 139,6 ксилонная, 219,1-метровая розовая пирамида. Сверцая эти пирамиды, Осирис Пепи произнес, обращаясь к чати Джаа: «В городе Снофру, обслуживающем пирамиды, сколько жрецов осталось?» 300, владыка, ответствовал чати. «И живут они пребывающие, пьют, едят сладко, спят долго, а работы-то у них нет никакой. Хоть все дети тянут, да и сам я, все в трудах да заботах, отдохнуть некогда. Ни днем, ни ночи покоя нет, а тут 300 человек живут, как сыр в масле катаются. Видать, совсем ожирели на легких хлебах. Ты плыви, скажи начальнику жрецов, приказал царь сосчитать звезды на небе и узнать, глубока ли земля. Да пусть тот начальник узнает, о чем я думаю, что у меня у царя на уме. Если не исполнит приказание, всех жрецов и самого начальника велю на работу отправить, копать и водоем, а обслуживание пирамид прекратить», — произнес Пеппи и начал глядеть след удаляющейся лодки с Чати на борту. Спустя унут возвратился Чати, но не сам. В лодке вместе с ним стоял начальник жрецов. «Ну как, отгадал ли мои загадки?» — спросил его царь. «Отгадал, ваше твое величество», — ответил начальник жрецов. «Сколько звезд насчитал на небе? 742 489 звезд». «Правду говоришь? Я царское величество засчитал правильно. А коли не веришь, то считай сам, проверь». Осирис Пепи усмехнулся и продолжил спрашивать: «Ну хорошо, а велика ли земная глубина?» «Земная глубина крепко велика. Как ты узнал?» «Да вот, мой батюшка ушел в землю, скоро будет 30 лет. До сей поры назад не воротился. Значит, крепко велика земная глубина». «Ну а теперь скажи», — спрашивает Пепи, — «о чем я думаю, что у меня у царя на уме?» «Ты, царское величество, сейчас думаешь. Молодец, начальник жрецов, сумел он мне ответ дать». Царь похвалил его: «Твоя правда, молодец, начальник жрецов, все мои загадки отгадал. Царский писец, пиши указ, возбраняю привлекать каких-либо жителей города при пирамидного Снофу по копанию водоемов». И тут же поставил свою картушку под написанное. Начальник жрецов царю и говорит: «Вот тут-то ты и дал маху, твое царское величество. Как так? Принял ты меня, мага из Рассетау, за начальника жрецов». Царь очень удивился, а был бы поблизости хранитель тайн, он бы без труда узнал, кто стоит перед Осирисом. Но хранитель остался в столице, а молодой писец Уни, пребывающий подле царя, не особо-то и приглядывался. Потому тоже удивился, наблюдая преображение начальника жрецов знакомого мага. «Позволь представить, повелитель, маг из Рассетау на Хохор», — произнес Уни. «Ты знал?» — спросил царь Уни. «Нет, владыка, я очень удивлен», — ответил тот. «Жду объяснений, маг», — произнес Осирис Пепи. «Пришел я в город пирамиды, создающего красоту, улучшающего, устанавливающего хорошую сновку. Смотрю, а беззаботные раньше жрецы ходят, как воду опущенные. Спрашиваю их, чего, старцы, горюете? Жили всегда без нужды, без печали, а теперь головы и повесили. Отвечают они мне: не знаешь нашего горя великого, велел царь три загадки отгадать и нашему начальнику счастье воротиться». «Какие такие загадки царь загадал?» — спрашиваю их. «Надо сосчитать, сколько есть звезд на небе, узнать, глубока ли земля, и сказать, что у царя на уме, о чем он думает». «Говорю им, знал бы я, как царю ответ держать, как бы был на вашем месте. Вот начальник жрецов и говорит: бери чего хочешь, только пособи нашему горю. Научи, как царю отвечать». А я ему говорю: «Ничего мне не надо, давай твою одежду, я вместо тебя к царю пойду». «Стало быть, решил помочь бездельникам», — засмеялся царь. «Но я им задам работу». «Э, нет, царь, что написано пером, то не вырубишь топором», — ответствовал маг. «Твоя правда, указ-то я уже издал, Повезло им с тобой, маг из Росатау, бездельником, улыбнулся Осирис Пепе. Далеко ли путь держишь? Погодя спросил мага царь. В обед на пол.
Стало быть, нам по пути. Принимаешь ли ты приглашение разделить с нами капитальное путешествие?
Охотно, царь, только дай мне несколько унусов на то, чтобы забрать руль, самодающийся под телеги. Телега моя стоит неподалеку от города Сноши. Помощь нужна? Да, нужны молодые крепкие руки. Уни, отправляйся вместе с магом и возвращайтесь. Охотно и всенепременно, царь, ибо путешествие ладье по воде не столь затруднительно, как по жарким дорогам. Поклонившись царю, произнес Куни. Лодка отчалила от корабля Осириса Пепи. Уни смотрел на мага и Гросутау. Высокий лоб, гладко выбритая голова с пасом, свисающим с темени, который раньше скрывал жреческий парик, круглый нос, умные глаза, подведенные на жреческий манер черной краской. Читать себя дальше маг не позволил. Белозубо улыбнувшись, он произнес. Удачи сопутствует тебе, Уни. Синя неплохо смотрелся возле быка, и хотя крутить колеса и вертеть кувырки в воздухе у нас всякая детвора может, но и движение, но в движении, да еще следует за чудовищно сильным животным, весьма приметно. Был сердо глуп и глотать не хлуп, птичье чудовище, ответил Уни. Дальше плыли молчание. Вот лодка пристала к берегу, Уни и маг сошли на сушу. «Где ты оставил свою самодвижущуюся повозку?» – спросил Уни. «Да здесь, не давеча», – ответил Махафор. Хотя Уни и знал, что представляет из себя самодвижущаяся повозка Росатау, но волчий увидеть и собственными руками ощупать творение старших довелось ему впервые. Прямоугольный деревянный короб размером в длину 2 ксилона 3,14 метра и в ширину 1 ксилон 1,57 метра на деревянных колесах, сделанных египетскими столярами, приводился в движение ночью ветром, а днем паром от нагревающейся на солнце магической установки. Внутри было одно мягкое сиденье и то, что и должен был забрать маг, диоритовый руль с прорезями для пальцев рук, чтобы ладони не скользили во время езды. Руль сняли легко, а вот с колесами довелось повозиться. Уни удерживал короб на весу, пока маг не подкручивал. Но вот и колеса были сняты, короб пришлось перевернуть и присыпать песком от его высыхающих глаз поглубже. Пояснение. Для отсутствия тряски в повозке существовала система подвесок. Повозка раскачивалась на кожаных ремнях и с одной стороны была подвешена на металлических кольцах, а с другой на декоративных и функциональных элементах, изображающих четырехликого стрельбога. Приводилось движение котлом с кипящей водой, стоящим на пламени время от времени, возникающим из разогретого кристалла диоксида кремния скоплениями металлического магния под воздействием соляной кислоты. Когда давление в котле повышалось, из сопла вылетала сильная струя пара, и она приводила в действие ротор в виде пропеллера. Турбина начинала вращаться, пропеллер передавал движение зубчатому редуктору.